Дорогие братья и сестры, я благодарен Богу за то, что между нами есть взаимоскрепляющие связи в драгоценной крови Господа нашего Иисуса Христа. У нас будут 4 необычных служения, включая сегодняшнее служение. Они будут больше посвящены тематике исторической. Поэтому, как бы предваряя вот эту большую тему нашего общения сегодня, завтра и третьего дня, где будет очень много назидательных уроков, уроков истории, уроков для нашей веры, фундаментальных библейских истин преподнесено. Я бы хотел бы сделать небольшое вступление. Вообще, для чего нам это нужно? Для чего нам нужно знать историю, историю церкви, историю братства? Ну, надо учесть, что наша история началась не с 61-го года, а с Голгофы. И все Божьи люди от Голгофы – это наша церковь, с которым мы будем вечность проводить, торжествующий собор праведников на небесах, но у нас есть своя конкретная часть в этой Христовой истории. Это прекрасная часть пути, пройденная уже 2 поколениями, 60 лет. Притом 60 лет распределяются таким образом, что первые 30 лет это Господь нас испытывал в условиях гонений, где было 6 правителей, и каждый из них издавал указы и законы против церкви. А вторые 30 лет Господь нас испытывал и продолжает испытывать в условиях свободы. С одной стороны, это прекрасно, что Господь распространил пределы церкви до Калифорнии, врагов своих рассеял, от Советского Союза, от этой империи богоборческой следа не осталось, а церковь свою он сохранил и умножил до Аляски и Калифорнии. Господу слава! С другой стороны, есть многие современные вызовы, новые искушения, трудности, с которыми мы сталкиваемся, ищем ответ от Бога и водительство от Него. Сегодня есть очень много, знаете, войны за умы на историческом поприще. Идет огромная информационная война, и чтобы завладеть умами, и эта война происходит от очень образованных книжных людей. Во многих богословских семинариях России, Украины и Беларуси, например, история нашего братства преподносит таким образом. Всех бы это плохо, а совет церкви это еще хуже. Или преподносится таким образом. Вспоминать прошлое – это пилить опилки. А вы знаете, кому эта фраза принадлежит? Эта фраза принадлежит безбожнику Дейлу Карнеги, который ничего общего со Христом и церковью не имеет. И этот безбожный афоризм перекочевал на наши евангельские кафедры. Мне непонятно, каким образом нашлись люди, которые это воспринимают. Безбожную терминологию Дейла Карнеги проповедуют с христианских кафедр. Вспоминать прошлое – это пилить опилки. А где-то написано? Так вот, я хотел бы сегодня немножечко, чтобы у нас и в умах был порядочек в этом отношении, и здравый подход к историческому прошлому, и как вообще Бог смотрит на это. Потому что я вот нашел в Писании, что библейский фундамент исторической науки, он строится на следующих базовых принципах. Первое, ну я бы хотел бы, друзья, чтобы вы записывали. Знаете, тупой карандаш лучше острой памяти. Если вы будете записывать, ну, примерно 70% запомните. Если записывать не будете, запомните процентов 5-10, не больше. Поэтому, кто вот имеет навык записывать, конспектировать, то это будет хорошо. Потому что у нас история, она связана и с датами, и с многими фактами, которые надо помнить. Итак, 10 богословских фундаментальных принципов, потому почему мы должны хорошо помнить прошлое и изучать историю церкви. Первое. Историю пишет Бог. Всю мировую историю, друзья, пишет Бог. Бог является участником мировой христианской истории в том числе. И история нашего братства, друзья, она величественна, потому что Бог шел с нами, и Он писал ту историю. Все, что делает Бог, это хорошо и весьма хорошо. То, что люди делают без Бога, это плохо и весьма плохо. И нас не интересует история вселенских соборов, нас не интересует история церкви, где нет участия Бога и перста Божьего. Братья и сестры, в книге Библии 24 исторические книги, и как можно говорить, что история нам не важна? Ну, значит, выбросьте 24 книги из Библии, не читайте ее. Но мы проповедуем, читаем, начиная Бытие, Исход, Числа, Откровение, Второзаконие, Иисуса Навина, Судей, Руфь, книги Царств, Паралипоменон, Ездра, Неемия, Исфирь, Иова, Даниил, Иона, 4 Евангелия, Деяния апостолов. Все история. Это история Духа Святого, это деяние Духа Святого, которое продолжается и сегодня. Как можно говорить, что нам история не нужна? Ну, значит, нам и в небе нечего будет с вами делать, там будет история. Там Господь будет исповедовать всех верных имена от Авеля до последнего праведника. Он будет имена каждого произносить. Кому не нужна история, в небе будет очень непонятно, зачем тогда в небо идти. История в небе будет. И историю пишет Бог в своей книге жизни. Итак, друзья, второй повод помнить историю, потому что это глаголы. Писание говорит: помни, напоминайте, вспоминайте. А все повеления Господа надо хранить твердо. Помни весь путь. Это не совет, это повеление. За то, что они не были внимательны к действиям Господа, к делу рук Его, написано: Он разрушит их. Он разрушит их и не созиждет их. Третья, друзья, причина помнить прошлое. Это необходимо помнить о всех Божьих благодеяниях. Мы песню поем: «Милости Господни вспоминай, считай, всех их до единой в сердце повторяй». Давид, восторженный Псалом 102, начинает словами. У него есть много поводов для благодарности, но главное из них: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». У нас не должно быть короткой памяти на Божьи милости, Божье участие в нашей жизни, а самая главная милость – это то, что Он прощает все беззакония наши. Помни, из какого рва ты извлечен. Помни, на какую скалу поднят. Братья и сестры, мы должны помнить все благодеяния Божьи в нашей жизни. В-четвертое, память, она дана нам для анализа и покаяния прошедшего пути. Пока есть дыхание у нас, пока земля не ушла из-под наших ног, это нам Господь говорит: вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела, и если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Пока еще мы живы, есть возможность что-то исправить, если в нашем пути была неверность Богу. Если наши решения, а это были греховные решения, знаете, решения греховные, поступки греховные отцов, они становятся бичом на спинах детей. И иногда за поступки отцов, решения отцов рассчитываются в поколениях дети. И Господь говорит: вспомни, покайся, твори и займи ту высоту, которую ты потерял. У нас, у каждого из нас была высота, когда была первая любовь к Богу. И вот мы сегодня вспоминаем тот день, когда мы заключали завет с Богом. Все ли, друзья, у нас на той высоте осталось в вопросах святости, непорочности, посвященности Богу? Это день нашего анализа. Братья и сестры, Писание говорит, что история людей, веры, она укрепляет наше упование на Бога. Это пятая причина. Послание к Евреям, 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, и так не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Друзья, это не просто ностальгия о прошлом. Вот каждый из нас может что-то в прошлом вспомнить. Нет, это не просто ностальгия о Молдавии, об Одессе, об Украине, Беларуси, Казахстане, откуда вы все приехали. Это не просто об этом. Здесь написано о другом. «Вспомните то, что было связано с опытом вашей веры и посвящения Богу, для того, чтобы сегодня вам не изнемочь в вере». Каждое поколение, каждый год выносит нам новые вызовы, новые испытания веры, упованию нашему. И нам нужно помнить, как проходили верно трудные времена наши отцы. Мы с вами переживали, Церковь Божия переживала, чтобы сегодня занимать правильные духовные позиции, чтобы вот нам не стыдно за наших отцов. И живите так, чтобы вашим детям не было стыдно за вас сегодня, за те решения, которые вы сегодня принимаете в жизни. Живите так, чтобы вашим детям за вас не было стыдно. А для этого надо помнить прежние дни и хранить упование на Бога, и не быть духовными банкротами, и вовремя и правильно сдавать экзамены на верность Богу и в условиях свободы, и вседозволенности, когда вроде бы все позволено и все у нас есть. И здесь тоже, друзья, надо учиться жить. Жить в изобилии. Шестая, друзья, причина – это духовная преемственность. История нам нужна для духовной преемственности. Мы читаем с вами, что меч Господа и Гедеона, друзья, есть две крайности. Есть люди, которые говорят: зачем нам нужно вспоминать о людях? Нам только Господь нужен, только Бог нужен, только имя Божье, нам только Христос. Нам людей вспоминать не надо. Только меч Господа. Нам не нужен ни Гедеон, Ни Моисей, ни Давид, ни Крючков, ни Бойко, ни Храпов. Нам никто из людей не нужен, только Бог нужен. Друзья, это одна крайность. Есть другая крайность, когда люди вспоминают только о людях, о Гедеоне, о Моисее, Давиде, и не замечают в этих простых мужичках, взятых от овечек. Да? Откуда взят Давид? От овечек взят. Гедеон откуда взят? Выколачивал пшеничку. Вот в этих простых мужичках не замечать величие Бога, который избрал их. Это Бога избранные сосуды в честь для великого Божьего употребления, и обесценивать эти золотые сосуды и ни во что ставить. Это вторая крайность. Так вот, у нас все должно, друзья, быть сбалансировано. И меч Господа, мы должны видеть Бога, и меч Гедеона, знать имена тех людей, через которых Бог действовал. Потому что в 14-м псалме написано, кто боящихся Бога славит, а не бесславит. Сегодня много бесславят. Знаете, есть рыбы-падальщики, которые едят все, что падает на дно океана. Так вот, мы с вами падальщиками не должны быть, чтобы питаться всей той информационной падалью, которая сегодня очень много всякого такого, знаете, в адрес святых и верных мужей Божьих, особенно ушедших, которые за себя уже постоять не могут, за свое доброе имя. Многое пишется, многое говорится, много распространяется. И мы должны быть людьми, у которых не должно быть вкуса на эту падаль. Мы этим не должны питаться. Мы должны тренировать свой дух и свой язык и свой ум, славить им боящихся Бога, а не бесславием их заниматься. У нас не должно быть интереса к этой бесславящей информации святых и верных. Мы должны быть закрыты к этой информационной войне, которая ведется сегодня против святых и верных, чтобы их обезличить и так далее. Итак, меч Господа и меч Гедеона, все на своем месте. Потом дальше. «Я насадил, Аполлос поливал». Смотрите, какая преемственность, какая гармония поколений. Одно поколение насадило, другое поколение поливает. Вот нам Бог не поручил насаждать. За прошлое поколение служителей Совета Церкви насаждали, вырабатывали вероучение, структуру братства, создавали устав, принципы, структуры и так далее, и так далее. А наша задача, друзья, сегодня быть Аполлосовыми, поливать. Что значит поливать? Это возбуждать память, рассказывать детям, поддерживать тот порядок, те принципы, ту межу, которую провели отцы, и не передвигать межи древние. Поливать, не перекраивать, не вытаптывать то, что прошлое поколение посадило. Если не поливать, то высохнет. Если не вспоминать, то забудется. Если не рассказывать молодежи о том пути веры, который мы прошли, новые герои западного протестантизма запомнят эту нишу памяти. И мы будем с вами как перекати поле без корней, куда ветер подует, туда и покатимся. И наша задача – поливать, вспоминать и напоминать об делах веры и участии Бога в истории церкви и братства. И еще гармония поколений Давида и Соломона. Давиду Бог дал благодать завоевывать, отвоевывать, расширять пределы народа израильского, земель и так далее, объединять 12 колен. А Соломон на отвоеванной территории строил. Он из завоеванного серебра и золота строил. То, что прежнее поколение отцов собрало, он из этого строительного материала строил храм. Из чего бы строил Соломон храм, если бы не было отца, который всю жизнь вел войны Господни? Вот мы сегодня с вами переживаем такое благодатное время домостроительства. Мы строим, мы проводим семинары, мы проводим конференции. Того, чего Бог не дал Батурину Николаю Георгиевичу, Храпову Николаю Петровичу. Но они отвоевывали, они всю жизнь провели на тюремных нарах и стояли на коленях и Библию читали по 150 раз на коленях. Они в постах проводили время в тюрьме. Вот Николай Георгиевич Батурин через день отказывался от тюремной пайки. Через день был в посте и в молитве. И они отвоевывали для нас вот это время, вот эту территорию независимости от государства. И сегодня мы на опыте этой веры драгоценной строим храм, продолжаем созидать. И не потому, что мы такие более удачные, чем они. Нет. Просто каждому поколению Господь дал свою миссию. И мы должны помнить, что одно поколение посадило, другое поколение поливает, а третье поколение будет пожинать. И церковь строится уже 2000 лет и 20 веков, и каждому поколению Бог дает свою благодать и свою нишу, свою меру ответственности в этом домостроительстве. Седьмая причина изучать историю. Изучение Божьих дел, оно исцеляет нас от духа боязни. Это хорошая вакцина от боязливого духа. Сегодня много страхов различных в народе Божьем. Отчего дома молитвы закрываются, отчего собрания не проходят. Много разных страхов. И вот в Писании говорит, если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленны меня, как я могу изгнать их, не бойся их, вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараонами всем Египтом, и не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. Чтобы исцелиться от страха сегодняшнего дня, надо вспоминать о великих и чудных делах Божьих в истории, в поколении, то, что пережили отцы и ваши друзья. И тогда будет на сердце мир и покой. Друзья, восьмая причина – это поиск и утверждение исторической правды. Господь говорит, правды, правды ищи, дабы ты был жив. Братья и сестры, Янгусу принадлежат такие слова. Если правда вызывает возмущение, пусть лучше возмущение, чем отказ от правды. Господь сказал, блаженны изгнанные за правду, ибо их Царство Небесное. Братья и сестры, правда на поверхности не лежит, ее надо искать, отыскивать. А за правду еще надо платить, искать правду, жить по правде, страдать за правду и умирать за правду. Это тяжелый путь, это узкий путь, но блаженны изгнанные, потому что они обретают новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Итак, мы с вами люди правды, и мы должны быть открыты для восприятия даже самой горькой правды, которая приносит нам слезы и повергает нас, или сокрушает нас, или заставляет нас каяться, или пересматривать свои жизненные принципы. Друзья, девятая причина – история необходима для анализа отступничества, падений. Падение царей, падение священников, падение народа израильского, падение церкви, союзов, духовных лиц, которые были перед нами, они упали для того, чтобы предупредить нас, чтобы мы не упали на их месте. Отчего Писание говорит, вспоминайте жилу Лотову. Это что, герой веры какой-то? Господи, а это зачем? Ну ладно, Сару понятно, вспоминайте Сару, вспоминайте там Руфь. А Лоту, жену Лотову, даже имя-то его, ее не знаем. Такая безымянная женщина, непокорная, которая посмотрела завистливым оком на содомские салоны красоты. А ее-то зачем вспоминать? А вспоминайте, потому что мы все начали хорошо, мы все вышли, но не все еще дойдем. А чтобы дойти до конца, надо быть не похожим на жену Лота, друзья. Поэтому Господь говорит, берите уроки из людей, которые упали перед вами, чтобы вам не упасть на их месте. Они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И это тоже для нас драгоценные примеры. А нам, знаете, все позитивчик нужен, все позитивчик, все герои веры, да герои веры. А Писание говорит, вспоминайте жену Лотву, не только герои веры. Не только запрос на позитив должен быть у нас, но объективный взгляд на прошлое. Еще сказано, что вот есть, это чисто мой вывод, но тоже он имеет право быть. Десятый повод для истории. История – это догматика в практике. Вот как мы познали Бога, так мы и живем. А то, как мы живем, это наша история. Поэтому и догматика, и история, они неотделимы. Если мы хотим изменить что-то в жизни человека, мы должны изменить в области его догматики, в области его познания Бога. Апостол Павел часто говорит такое выражение, не знаете ли, что вы храм Духа Святого, не знаете. То есть он поправляет их знания, поправляет их богопознание, а потом меняется практика их жизни. И это очень важно, друзья, когда мы изучаем, как люди отступали от Бога. Друзья, все падения, все отступления, все кривизны в истории христианства, это потому что люди Бога не познали. Они имели существенный недостаток в богопознании, и поэтому они так жили, и поэтому не увенчались успехом и не дошли. И для нас это тоже очень важный урок. Боговедение и богопознание должно быть в приоритете. Мы с вами читаем слова, которые Господь сказал об Аврааме, что ему было 99 лет, и явился ему Господь и сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Всемогущий – это Эль-Шадай, он в Ветхом Завете используется имя этого Бога 48 раз. И Аврааму было в то время 99 лет, Саре 89 лет, Братья и сестры, Бог всемогущий создал законы гравитации, медицины, но Бог не ограничен законами, которые Он создал. И когда обыкновенная у женщин заканчивается, и старушка родить не может, Бог говорит, я не ограничен законами медицины. Именно твоя старушка, Сара, именно она родит. Я докажу это, ты ходи предо мною. Рождение сына возможно и от старушки Сары 89 лет. И написано, Авраам поверил во всемогущего Бога, и это вменилось ему в праведность. Братья и сестры, наследство веры во всемогущего Бога передавалось в четырех поколениях. Вы вспомните, когда Авраам принес жертву сына своего Исаака, и когда он, будучи связанным, увидел, как отец поднял нож над ним, и потом ангел говорит, не делай отроку твоему зла, это был Бог всемогущий. Он на всю жизнь запомнил вот эти 5 минут лежания на жертвеннике. Друзья, он на всю жизнь запомнил участие всемогущего Бога, как Господь чудным образом сохранил ему жизнь и овна послал. Потом Исаак умирает, он Иакову завещает, Бог всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. Умирает Иаков, и он сыну своему Иосифу оставляет благословение, опять благословение всемогущего Бога. Иосиф – отрасль плодоносного дерева, крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Яковлева, который да благословит тебя благословениями небесными свыше. Братья и сестры, первый урок. Мы должны детям нашим после своей жизни или в конце своей жизни, как итог христианской жизни, оставить не наследство, а наследие. Ваше наследство материальное они раздербанят. А наследие духовное, оно принесет им благословение до 1000 родов. Не собирайте наследство, собирайте наследие. Наследие драгоценной веры. Ваши дети должны видеть участие всемогущего Бога в жизни своих отцов. Ваши дети должны видеть, как Бог отвечает на молитвы отцов. Ваши дети должны видеть отца на коленях, а не только маму. У нас сегодня песни про маму. Мама стоит на коленях, молится Богу она. И ни одной песни про папу, который стоит на коленях и молится Богу. Все песни про молящуюся маму. А папы что делают? Папы спят. Папы бизнесом занимаются. Папы за долларом гоняются. Папа... Дети не видят папу на коленях. Дети не видят участия Бога в жизни отца своего. Вот мы сегодня видим, друзья, самый главный итог жизни патриархов. Их дети видели всемогущего Бога в жизни своих отцов. Я видел всемогущего Бога в жизни моего отца. Я могу часами об этом рассказывать, как Бог действовал, как Бог его на его молитвы отвечал, и его опыт нелицемерной веры заставил меня прийти в церковь и заключить завет с Богом. Друзья, самое главное наследие, которое отцы должны оставить детям, это наследство веры, веры во всемогущего Бога. Братья, всемогущество Бога, оно открывается в трех направлениях. Оно открывается нам в творении. Мы читаем, что «О Боже, Ты сотворил небо и землю, великую силу Твоею, простертую мышцею, и для Тебя нет ничего невозможного». Итак, братья и сестры, миллиарды галактик, миллиарды звезд, и каждую звезду Бог знает по имени. Земля, горы, море, животные, растения, вся солнечная система – все говорит о всемогуществе Бога и необъятной вселенной. И мы говорим, читаем Писание, что вечная сила Его и Божество через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Второй, друзья, канал познания всемогущего Бога – это Библия. Писание нам говорит, что нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, и имя Твое велико могущество. Мы знаем из Писания, что Бог силен осуществлять пророчество. У Бога не останется бессильным никакое слово. Библия говорит, что Бог силен спасать. Невозможное человеком, возможно Богу. Библия говорит, что Бог силен защищать избранных своих. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? И мы знаем не десятки, а сотни Божьих обетований о Божьей защите, о Божьем всемогуществе. Интересно, был такой румынский узник Ричард Вурбрандт, написал книгу «Мучения за Христа», и в этой книге у него есть такая мысль. «Одна овца рождает в год одного ягненка, а одна волчица рождает в год 5 волчат. Почему овцы до сих пор целы?» Если волки размножаются в 5 раз сильнее, Господь говорит, посылаю вас, как овец среди волков, почему еще овцы целы? И ответ такой, потому что этих овец охраняет лев от колена Иудина. Иисус Христос – лев. Если лев охраняет овец, ни одна волчья стая близко не подойдет. Братья и сестры, мы с вами самые защищенные. Мы с вами не просто бедные овечки в этом мире. У нас есть всемогущий Бог, который нас охраняет. И мы должны вести себя в этом мире так, чтобы посылать этому миру сигнал. Не то, что мы такие несчастные, незащищенные, слабые, беззащитные. Мы находимся под Божьей охраной, Божьим всемогуществом. И поэтому церковь до сих пор жива, потому что Христос сказал, «Я живу, и вы будете жить». И третий, друзья, канал веры во всемогущего Бога – это история. Именно история нам дает мощное познание всемогущего Бога. И Писание говорит, будут говорить о могуществе страшных дел твоих, и я буду возвещать о величии твоем. Если мы посмотрим в историю, друзья, то мы увидим, что в истории сердце царя всегда в руках всемогущего Бога. Он царь царей, он владыка владык. И все мировые империи, державы, которые поднимались против Израиля, против церкви, они исчезли. И мы знаем о том, что не существует сегодня древнего Египта, не существует могущественная Ассирийская империя, она пала в 6 веке до Рождества Христа. Исчезла Вавилонская могущественная империя, Медо-Персия исчезла, конец ее был в 3 столетии до Рождества Христа. Греческая империя исчезла, Римская империя распалась, не существует, ушла в небытие. И мы с вами очевидцы, как империя под названием СССР исчезла в день Рождества Господа Иисуса Христа 25 декабря 1991 года, опустили красный флаг, и такая страна навсегда исчезла. Появилась на карте новая страна под названием Российская Федерация. С другой конституцией, с другим правителем, все другое, новые законы, все другое. Ушло. Все, кто подымались против церкви, все исчезли, и все исчезнут. Писание говорит, земля и все дела на ней сгорят, а церковь будет всегда со Христом. Весь этот мир – это побочная история цивилизации, друзья. Ради церкви все создано. Вся культура этого мира – это побочный продукт цивилизации. Бог создал мир ради церкви, чтобы она была со Христом на престоле Агнца. Итак, братья и сестры, мы должны смотреть в прошлое и видеть участие Бога, как Бог всю мировую историю держит в своих пронзенных руках, друзья. И Он говорит, нет Бога кроме меня, я умерщвляю, я оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит меня от руки моей. Когда у вас здесь были выборы президента, много волнений, митингов всяких, разномыслий и все прочее, я получил в это время очень хорошее письмо от одного пастора. Он сказал так, независимо, кто будет избран президентом Америки, церковь будет процветать при любом президенте. Во время Даниила поменялось 5 правителей, и он был всегда процветающим, он был всегда побеждающим. Для него не имело значения, кто пришел к власти. Царь Кир или Навуходоносор, или еще кто-то, он жил своей жизнью. Если церковь живет независимой жизнью от государства, если глава церкви Христос, она будет при любом правителе всегда процветающей, всегда побеждающей, всегда прекрасной. И не наше дело участвовать в этих дебатах и в этой закваске Иродовой. Это не наша тема, царство мое не от мира сего. Братья и сестры, мы должны помнить, что всемогущий Бог ставит кого хочет и убирает, низлагает кого хочет. Это его участие в истории. Братья и сестры, было много битв в истории церкви, которые были проиграны. Проиграны церковью, проиграны праведниками, потому что не хватило веры во всемогущего Бога. По причине того, что верующие были неверующие. Верующим не хватило упования на всемогущего Бога. Эти битвы были с позором проиграны, и церковь капитулировала перед лицом врага. Но были битвы, которые церковь выиграла, потому что только потому, что в церкви нашелся один, но с Богом. И он был сильнее, чем все войско Саула, которое стояло плечом к плечу, а силы у них не было. Единство у них было, а силы у них не было. И вот пришел Давид с верой во всемогущего Бога. И во имя Господа Саваофа, Бога Израилева, воинств Израилевых выступил против поносящего, да, Голиафа. И снял с него голову. Это была война Господня. Это была война одного против Голиафа. Друзья, если в церкви есть один верующий человек, по-настоящему верующий, если в братстве есть хоть один Друзья, если в церкви есть хоть один, все, война будет выиграна. Но если в церкви вообще вот нет этого Давида, ни одного Давида нет, все битвы будут проиграны, друзья. В церкви, братья и сестры, наша сила не в единстве нашем, когда нас много. Это ложный протестантский принцип, который навязывается нашему сознанию. Когда нас много, тогда мы сила. Извините, их было много, целое воинство, но силы у них не было. Плечом к плечу стояли, а Бога присутствия не было среди них. А был один, но с Богом. Наша сила в Богоприсутствии. Когда Бог присутствует в нашем сердце, и это самое главное, друзья, стяжать эту силу. Не оставляйте упование вашим, которое предстоит великое воздаяние. Быть людьми, не просто верить в Бога, а верить Богу. Взаимодействовать со всемогущим Богом. И вот еще я хотел бы с вами вас познакомить с такой интересной цикличностью в истории. Знаете, история переживает, любая история переживает 4 цикла. Вот хорошие времена, времена приходят, времена свободы, проповеди Евангелия. И вот это хорошее время свободы часто становится причиной разных отступлений. Написано, и народ израильский стал делать зло. Успокоились от врагов, вел Господь их через Иисуса Навина в землю обетованную. 40 лет свободы, расслабили их сердце, развратило сердце и начали делать зло. Итак, неверность обрекает народ Божий, церковь на поражение. Во время свободы появляются люди, слабые духом, которые создают тяжелые времена. Следующий этап. В тяжелые времена рождаются люди, сильные духом и верные до смерти. Начинается третий этап. Верные Богу люди производят реформы, пробуждения, и наступают опять хорошие времена. И четвертый этап. В хорошие времена рождаются слабые люди, которые создают тяжелые времена. И у меня вопрос, где мы сегодня? В каком из этих четырех циклов? Вопрос для размышления. Итак, друзья, всемогущий Бог ищет человека, чтобы поставить его в проломе. Написано, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее. Братья и сестры, всемогущему Богу нужен человек. А почему бы ему ангела не поставить в пролом? Ангел встал бы в пролом и все, и со всеми бы врагами разобрался. Нет, Богу нужен человек. Вот он находит человека и снабжает его легионом ангелов, в охрану ему посылает для услужения. Вот Бог говорит, ищу человека, нужен человек. Человек, посвященный Богу, человек верный, преданный. И я проявлю все свое всемогущество перед через этого человека. И, к сожалению, братья и сестры, бывают такие периоды в истории, когда Бог не находит таких людей. И поэтому тяжелые времена затягиваются. Несколько примеров из истории. Бог нашел верного Авраама. Он был не просто верующий, он был верный. Писание говорит, что верующий благословляется с верным Авраамом. Где он был испытан на верность? А вот тогда, когда Господь сказал, единственного твоего, которого ты любишь, и его принеси мне в жертву. Это был экзамен на верность. Тяжелый экзамен. Единственного твоего. А это был прообраз. Это была гора Мария. В будущем это будет Голгофа. И прообраз единственного сына, единородного сына, которого Господь, Отец Небесный, отдаст во искупление за грехи наши. И он выдержал тяжелейший экзамен. Друзья, я думаю, он Саре ничего не рассказал, когда шел на гору Мария. Женское бы сердце не выдержало, эмоции зашкалили бы. Он сохранил, наверное, это в тайне от своей жены. Я так думаю, это я подозреваю. Только мужчины способны выдержать такое. Вынести на своих плечах такой серьезнейший экзамен. Это был экзамен на верность, друзья. И он блестяще его сдал. Второй экзамен на верность был, когда он вышел из Ура Халдейского так, чтобы никогда туда-назад не возвращаться. Друзья, нас Господь тоже с вами позвал, следуй за мной. Мы вышли из этого мира так, чтобы в этот мир больше никогда не возвращаться. Или как жена Лота, все оглядывается по сторонам. Он никогда больше в этот город Ур-Халдейский не возвращался. Друзья, в истории церкви были такие люди, которых Бог находил для великой реформы, для хороших времен, которые творили хорошие времена. Например, реформатор Джон Виклиф. Сегодня самое известное в мире общество по переводу Библии, переводит Библию на разные языки мира, это общество Джона Виклифа. Этот человек был ученым мужем, он жил в Англии, и он перевел Библию на английский язык и сделал ее достоянием простых людей. Он отверг учение об отпущении грехов, об индульгенции, он отрицал всякий человеческий авторитет в делах церкви. Он считал, что только Священное Писание является единственным авторитетом в делах веры. В результате, когда он умер, спустя несколько десятилетий после его смерти, по решению католического собора, его кости раскопали из могилы, сожгли и развеяли этот прах, чтобы его кости, этого еретика, который дал Библию на английском языке, никогда бы в земле католической не лежали. Вот кости этого праведника католикам покоя не давали. Его кости сожгли, развеяли по Рейну. Друзья, но реформа началась. Его идеи, его труды, его трактаты, они попали в Чехию, к Яну Гусу, и оказали на него сильнейшее духовное влияние. Ян Гус. Под влиянием трудов Джона Виклифа он напишет потом такие слова. «Единственным источником веры можно считать только Священное Писание. Старайтесь соблюдать закон Божий, более людских установлений. Если сохраните закон Божий, возлюбленный, никто не будет в силах повредить вам. Посему имейте попечение о том, что вечно и никогда не погибнет». За верность Евангелию он был трижды отлучен, лишен сана священника и сожжен 6 июля в день его рождения, когда ему исполнилось 46 лет. Его сожгли, и кости, его прах тоже развеяли по Рейну, чтобы не было могилы, не было паломничества, и чтобы на вечные времена было забыто его имя. Но правда Яна Гуса живет и по сей день. Из костра Яна Гуса вышел огонь реформации, который охватил все европейские страны. Это был человек, которого Бог нашел и поставил в пролобе. Он подарил Библию на чешском языке. Он проповедовал в Вифлеемской часовне, где каждое воскресенье собирались по 10 тысяч чехов, слыша его живую проповедь. Это был реформатор. И он жил за 100 лет до Лютера. И Лютер считал себя гуситом. Он себя считал учеником Яна Гуса. То есть точка отчета реформации – это не Лютер, а Ян Гус. Был такой замечательный человек, которого Бог нашел и поставил в проломе, человек великого пробуждения в России в 19 веке, Василий Александрович Пашков. Это был очень богатый человек, четвертый по богатству в Российской империи. У него были заводы по производству меди, у него было множество имений, блестящих дворцов. Но когда Господь его из сердца изменил, возродил, он все это посвятил Господу. В этих дворцах стали проходить евангельские собрания. И он все свои заводы со временем продал, земли продал и инвестировал эти все деньги Каргилю на служение, Павлу Василию Гурьевичу на содержание 500 миссионеров, Рябошапке на строительство домов молитвы на Украине и узникам в Герусы, которые страдали. Он все инвестировал в дело Божье. Но, друзья, тоже он сдал экзамен на верность. Ему было предложено подписать бумагу и отречься о том, чтобы не предоставлять свои дворцы для сектантов, для неправославных богослужений. И отказ от подписи ему стоило выдворение из российских пределов пожизненно. Он отказался подписывать то, что ему было предложено министром внутренних дел. Ему дали 10 дней на сборы, и он навсегда покинул пределы Российской империи. Будучи очень богатым человеком, он умер в Риме, похоронен в Риме, и на его могильном камне написаны слова «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Когда пришла революция в 17 году, на российские земли у всех богатых все отняли. У него отнимать было нечего, потому что он все инвестировал в небесный банк, все вложил в Царство Божие. Он ничего не потерял, он все сохранил. Удивительный Божий человек. Был еще человек, которого Бог поставил в проломе, он его нашел, и через него мощно производил пробуждение 50 лет. Это Вильгельм Фетлер. Он трудился в наших российских землях, он построил Дом Евангелия. Благодаря ему в России появились воскресные школы. Благодаря ему покаялись 20 тысяч военнопленных в концлагерях Германии и Австрии во время Первой мировой войны, и многие уверовавшие солдаты военнопленными стали пресвитерами-благовестниками на российских, украинских, белорусских землях, и были созданы более 2000 церквей через этих уверовавших военнопленных. Это его плоды служения, а его косточки похоронены здесь, недалеко, в Калифорнии, в Сан-Франциско. И друзья, и немало Божьих дел он совершил и здесь. Удивительный человек. Везде, где бы он появлялся, везде происходило пробуждение, покаяние. Это был человек, который придерживался принципа 100% для Христа. Второй принцип у него был: помоги, Господи, в наименьший промежуток времени сделать как можно больше полезных дел для Тебя. Когда я исполнился Духом Святым, говорил он, я получил огонь любви Господу, я разлюбил дело мое и полюбил дело его, я получил силу свидетельствовать о нем. Друзья, на его памятнике написаны слова: течение совершил, веру сохранил. И в его посмертной записке в рабочем столе, когда после его смерти обнаружили последнюю его запись, он написал следующие слова: «Посвятить свою жизнь Господу – значит посвятить свою жизнь святости. Жизнь без святости – это смерть, и мои лучшие каникулы – это не время, проведенное во Флориде, но состояние святости. Больше всего я боюсь потерять помазание Святого Духа, и все остальное можно утратить, если рядом Господь». Друзья, а теперь мне бы хотелось бы уже ближе к нашему времени перейти. Господь и в нашем 20 веке нашел человека по сердцу своему, которого поставил в проломе. Это Геннадий Константинович Крючков. Вот на этой фотографии он в центре. Он родился 20 октября 26 года. И его отец был регентом Московской Красновородской общины. Это церковь мучеников. Эта церковь вышла из союза Проханова, потому что не разделяла с ним его военные взгляды по военному вопросу. Она пошла своим путем независимости, отделения от греха. И она в основном была вся расстреляна, вся эта Московская Красновородская церковь лежит в числе убиенных на Бутовском полигоне недалеко от Московской кольцевой дороги. Его отец был регентом Красновородской церкви. Друзья, ну что это был за год его рождения, 26-й? Вот написано: в то время родился Моисей, в то время. А какое это было время? Друзья, какое это было время, 26-й год? Кто знает? Что вы знаете из истории за 26-й год? Вот в какое это время родился Моисей, нашего братства, служитель Божий? Друзья, 26-й год – это когда было два евангельских союза повержены. Эти орлы были пойманы в клетку. И Баптистский союз, и Евангельский союз, вместе они насчитывали 300 тысяч плюс 200 тысяч, полмиллиона членов церкви. И оба были пойманы. Оба по заявке спецслужб провели на съездах в 26-м году решение о том, что все евангелисты и баптисты должны на общих основаниях служить в Красной Армии с оружием в руках. Поэтому мы берем на себя вот такие полномочия. Более того, вот этот брат наш уважаемый сделал доклад обширный на этом съезде и сказал такие слова, которые определили историю на 50 лет, притом кровавую историю, которая очень печально закончилась для всего нашего довоенного братства. Он сказал такие слова: «Мы должны ответить на вопрос, как должны относиться к государству вообще и как мы смотрим на исполнение наших гражданских повинностей. Всякая душа да будет покорна высшим властям». Но мы не можем ограничиться только одним повиновением. Слово Божие призывает нас к сотрудничеству с властью. Мы поддерживаем государство, сотрудничаем с ним, невзирая на то, что государство по своей сущности есть организованная система принуждения. Братья и сестры, что это где такое написано? Это где такое Господь сказал, что церковь призвана сотрудничать с государством? Вот они, могильщики братства, вот они, вот эти доктрины, которые похоронили евангельское движение. И это был последний съезд, когда был сначала, два оба союза были разрушены, и от них камня на камне не осталось. И вот эта доктрина о том, что церковь призвана сотрудничать с государством, она ушла потом во всех «Б». Они очень хорошо сотрудничали, и мы знаем, как они предательствовали алтарей Господних, и по выражению Геннадия Константиновича, это было искариотствующее богословие. Это было предательское домостроительство церкви, а начало было заложено в 26-м году на съездах. И тогда внешний мир праздновал победу над церковью. И они радовались: все, с церковью покончено. Эта крепость взята, но в тайных Божьих замыслах было рождение, именно в это время, когда атеизм праздновал победу над церковью, рождение Божьего человека. Вот Самуил рос. В тайных Божьих замыслах Бог рос этого мальчишку в семье регента и взращивал его для будущего. И он знал, Господь, что этот Божий человек нанесет сокрушительный удар внешним и опять отвоюет те потерянные евангельские позиции. Друзья, это удивительный был Божий замысел. Мы знаем, что Геннадий Константинович 50 лет своей жизни, включая 5 лет искания и молитв, он искоренял вековой грех сотрудничества церкви с государством. Господь его избрал для этого служения, хранил его дух и поставил его в проломе, признав верным. Его отец Константин Павлович Крючков был осужден, его ордер был подписан Генрихом Ягодой на самом высшем уровне. Это было первое лицо в правительстве Сталина. Потом его сменит Ежов, потом Берия. Вот видите, там Генрих Ягода подписался под арестом Крючкова. То есть на высшем уровне уничтожалась Красновородская церковь. А в это время, когда он потом через 5 лет освободился, приехал в Москву, его как врага народа в Москву не прописали, только 101 километр для семей врага народа. А это было тоже в Божьих тайных замыслах доброе намерение. Потому что если бы его в 36 году прописали, в 37 бы расстреляли. А так его не прописали, он взял семью и уехал в Ашхабад, где много тепла и солнца, и хлеба, и арбузов. И когда вот тут в 37 году истребляли, а он там с семьей находился в защищенном месте. Это было все промыслы Божьи, друзья. Удивительные промыслы Божьи. Когда Геннадий Константинович в 50-м году вернулся с армии, покаялся, женился, вступил в ряды церкви, друзья, первый экзамен на верность, который он должен был сдать, знаете, с чем он столкнулся? Он столкнулся с тем, что пресвитер и диакон после вечери Господней, допивая вино, валяются пьяными. Однажды пресвитер до дома не дошел, он валялся где-то на обочине. Об этом написали в газетной статье, поместили фотографию, как пресвитер пьяным валяется. Они имели обыкновение допивать вино после церкви. И вот после вот такой позорной статьи в прессе, вот понимаете, пришел интеллигентный человек, у него был абсолютный слух. Он был очень музыкальным человеком, очень интеллигентным по своим манерам. Он пришел в церковь. Ему было 30 лет, и вдруг он в церкви столкнулся с таким явлением. Пресвитер и диакон пьянствуют. Братья и сестры, вот как бы вы отреагировали на это? Я так часто нашим друзьям, которым что-то в церкви не нравится, говорю эту историю. Друзья, с чем столкнулся Геннадий Константинович? Он не хлопнул дверью, не ушел в мир. Не нужны мне эти сектанты, если у них такие дела внутри церкви делаются. Нет. Он сказал: Господи, я к тебе пришел навсегда. И если в церкви непорядок, дай мне силы навести порядок. Он был просто рядовым проповедником, он не был диаконом, пресвитером, но по данной ему премудрости он собрал всех братьев Узловской церкви. Говорит: братья, написано, внешний сует Бог, внутренних суете вы. У нас диакон и пресвитер пьянствуют. Давайте их проведем над ними церковный суд. Необходимо их снять со служения. Братья единодушно приняли решение. Об этом стало известно в Москве. Из Москвы приезжает старший пресвитер Карпов. Вот на этой фотографии он стрелочкой обозначен. Собирает членское собрание Узловской церкви. Говорит: а кто вам дал право решать вопрос служителя без нас, рукополагающих братьев из Москвы? Вам кто дал право? Он говорит: дал право Бог. Все жизненно важные вопросы церкви решает сама церковь. Вопрос решен окончательно и пересмотру не подлежит. Карпов собрал свой портфель и уехал. Это была маленькая победа. Знаете, как Давид говорит: я гнался за львом и медведем и побеждал их. Он приобретал опыт бороться с этими львами и медведями. Это была отвоеванная победа. Он навел порядок у алтарей Господня, потом его избрали на диакона, потом его избрали пресвитером Узловской церкви. Но именно в такую атмосферу он пришел. И он сказал: Господи, я пришел к тебе навсегда. Любые трудности, которые есть, дай силы твоей благодатью все разрешить и все правильно в церкви устроить. И Господь ему давал эти маленькие победы и вел его к большим победам. На него обратили внимание братья в Москве. Карев Александр Васильевич, он был интеллигентным, разумным, образованным человеком, музыкальным, очень аккуратным, приличным, вежливым, тактичным, знающим хорошо Писание. И на него в Москве обратили внимание и предложили обучение в Лондоне, получить богословское образование. В то время, знаете, выехать за границу, да еще в Лондон, для богословского образования, это было очень престижно. И этот шанс был дан только там, или 3, или 4 человека отобрали, для того, чтобы в будущем их поставить на руководящие посты в Союзе баптистов. Но было при этом предложено, чтобы они дали расписку о сотрудничестве со спецслужбами. Но он был шокирован. На таких условиях он не собирался получать богословское образование. Друзья, и он вспоминает, как в это время уважаемый брат Александр Васильевич Карев занимался его вербовкой и уговаривал его один на один в кабинете. Он ему говорил такие слова: «Дорогой брат, допустим, вы сидите на собрании, или вас пригласили на бракосочетание, или просто вы посетили кого-то из верующих, или где-то состоялась беседа, и кто что говорил, вы не сообщили об этом в органы. Или кто-нибудь сделал или сказал что-нибудь такое, что власти считают недозволенным, а вы не сообщили об этом, значит, вы не выполнили свои функции. Кто-то другой сообщит, а вас за это просто уберут со служения. Диакон, регент, всякое маломальское заметное служение, все связано с обязательствами». И когда он услышал из уст уважаемого брата, что все мы связаны с обязательствами, с этими спецслужбами, он говорит: «У меня, говорит, как будто бездна открылась перед ногами. Я, говорит, увидел, что если все братство с ними, значит, братство не от Христа, значит, в этом братстве Бога нет». И он дальше вспоминает вот это очень важное для себя откровение. «Когда меня начали вербовать на сотрудничество служители церкви, Бог обнаружил мне тайну подлинной жизни работников всех Б. В церкви без контроля со стороны внешних ничего делать нельзя. С того времени и началось мое понимание трагедии братства. Потом я больше исследовал этот вопрос и изучал. Я приходил в ужас от этого состояния, в котором находилось братство. Служители церквей, служители центра всех Б в то время все абсолютно были связаны с органами КГБ. Они были стократными иудами, и поэтому Господь давно их оставил. В те грозные дни, как никогда ранее, я особенно осознавал, что Господь не может защитить свой народ, в котором распространены крайне греховные принципы служения. Мысль, как вернуть Бога в братство, привела меня к идее съезда. Через покаяние, через очищение, через смирение Господь вновь придет к нам. А если Он будет с нами, будут действовать Его всепобеждающая сила, и тогда ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Итак, друзья, первое откровение: Бога не стало в братстве. Отношения с Богом прерваны систематическим пребыванием во грехе. Дух Божий живет в отдельных душах в среде народа Божьего, но в руководящих служителей Бога нет. И вот эта задача, как вернуть Бога в братстве. «Унесли Господа моего, не знаю, где положили». Эта вот мысль не давала ему покоя. 5 лет находился в постах, молитвах и вымаливал у Бога откровение, с чего начинать, как вернуться нам на Божьи пути. Друзья, и Бог благой дал это откровение. Бог показал, написано, пути свои Моисею, а народу показал чудеса свои. Бог пути свои показывает избранным. И он за 5 лет получил от Бога откровение, что нужно работать на внутрицерковных путях, не надо винить внешних. Искать надо вину в себе, судить грех внутри церкви. Через покаяние надо восстанавливать прерванную связь с Богом, и Господь опять придет к своему народу, и тогда ни одно орудие, сделанное против святых, оно не будет успешно. Итак, друзья, мы подошли к тому моменту, когда Бог нашел человека, Бог его поставил в проломе, Бог его избрал, Бог его снабдил своим откровением, и Бог через этого человека начал действовать. 13 августа 61 года был сделан первый шаг веры. Он тайно собрал совещание, пригласил 12 братьев, но из 12 братьев приехали только 2. Это Прокофьев Алексей Федорович и Хорев Михаил Иванович. Он в то время был просто Миша Хорев, руководитель молодежи в Ленинграде, ему было 29 лет. И вот недалеко от Москвы, город Десна, они провели там тайное совещание инициативной группы. Ему отец вспоминает, как он задал ему вопрос: «Геннадий Константинович, понятно, первый шаг мы сделаем, мы напишем воззвание, мы отнесем. А какой второй шаг?» Он говорит: «Братья, нам нужно утвердиться в верности первого шага. Я и сам в этой тьме ничего не разберу. Давайте мы утвердимся в первом шаге и сделаем его с верою твердо. Надо обличить грех, надо призвать народ Божий к съезду. Мы на это имеем законное требование, право на основании закона быть инициаторами съезда, которого нет уже с 26 года». Итак, друзья, было в первом послании очень важная мысль написана: «Вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, а утвердившись постами молитвы, решили пойти к исправлению создавшегося положения путем выявления, устранения причин, породивших пагубные для нашей церкви последствия». Друзья, хочу обратить внимание на это выражение: «Вняв побуждению Духа Святого. Друзья, с чего начиналось служение Иисуса Христа? Дух Господен на мне. Духом поведен был в пустыню. Дух Святой открыл братьям, побудил их. Когда Дух Святой начинает, друзья, все хорошо кончается. Я помню, посетил в ссылке Якова Ефремовича Иващенко. Он убывал ссылку в Якутии, обнес служение в Киеве. И мы приехали к нему в ссылку с Германюком Степаном Григорьевичем, Якутия, минус 50 градусов. В бараке общались с ним целую неделю. Это был 86-й год, тогда была 25-я годовщина нашего братства. Я ему задал вопрос: Яков Ефремович, а для вас эта годовщина 25, что значит? Для вас это праздник? Он говорит: а как же? Я говорю: а в чем для вас этот праздник? И он мне сказал такую мысль, которую я запомнил на всю жизнь. Я сейчас ее почти дословно, друзья, передам эту мысль. Он говорит: Вениамин, вот ты помнишь, говорит, когда ангел входил в купальню в Ефезду и производил возмущение воды? Ангел возмущал воду, и больные исцелялись. Вот если бы иудеи бы баламутили воду, то ни один бы больной бы не исцелился. Вот если бы мы бы в 61-м году баламутили бы умы людей своими посланиями, никакого бы пробуждения не было. Это, говорит, Дух Святой производил возмущение в сердцах. Это Дух Святой влек на эти жертвы братьев. Это Дух Святой послал мысли не советоваться с плотью и кровью. Это Дух Святой давал братьям мужество идти в тюрьмы, лагеря, чтобы их тело 20 лет в шеи клопы кусали. Это Дух Святой, говорит, был главным инициатором этого движения. И все хорошо кончается, когда Дух Святой начинает. Не мы баламутили воду, возмущение производил Дух Святой. Друзья, вот эти слова я запомнил этого узника в ссылке, думаю, на всю жизнь. В чем, друзья, ценность нашего сегодняшнего юбилея? Это не наша история, это деяние Духа Святого. Вняв побуждению Духа Святого. А все деяния Духа Святого, они всегда соразмерны Его величию. Бог наш великий не творит карликовых дел. Наш великий Бог творит только великие дела, поэтому это великое пробуждение. И это пробуждение, оно сегодня распространилось до Аляски и Калифорнии. Аминь?
Аминь.
Но это еще не аминь, друзья, только начало. Это я хотел просто услышать ваше подтверждение, согласие с этой мыслью. Дальше, друзья, повесть о великих Божьих делах в истории нашего братства. Итак, это не деяние людей, это деяние Святого Духа через Богом избранных людей. Знаете ли вы о том, что 13 августа 61 года было в ночь на 13 число построена Берлинская стена, которая на 30 лет отделила Восточную и Западную Германию? Знаете ли вы об этом? Друзья, мир богоборческий набирал обороты. Атеизм покорял себе 14 африканских государств. Красная армия, как армия-победитель, покорила себе еще много европейских государств. И больше половины земного шара голосовали за атеистическую форму управления. И если бы не пробуждение, если бы не Господь, написано «пал Вавилон». Почему? Потому что там нашлась кровь святых. Там нашлись люди верные в проломе, люди веры. Вот почему пала эта могущественная сверхдержава. Друзья, это очень важно понять, что эти два процесса шли параллельно. Атеизм набирал обороты, но и пробуждение начинало набирать обороты. Атеисты подсчитывали, сколько нам гробов приготовить, чтобы похоронить церковь. А Бог подсчитывал святых и верных и собирал их воедино и говорил: «Не бойся, малое стадо, вам предстоят великие победы. Я вас умножу до Калифорнии, начинайте». Это было в 61-м году. И это маленькое воинство. Знаете, как атеист Митрохин был такой известный, автор многих статей и книг против сектантства, религовед был сильный. Он писал так о нашем движении. Движение оргкомитета – это воинство, состоящее из одних офицеров. То есть рядовых не было в нашей армии. Тут были одни офицеры. Любая бабушка была офицером. Вы понимаете? Любой человек, который приходил на собрание, он имел в себе приговор к тому, чтобы из собрания уйду, штраф обязательно надо заплатить. Родительских прав лишат. Из работы выгонят. И так далее, и так далее. Все шли на эти добровольные жертвы и подписывались добровольно быть на этом жертвеннике. И мир смотрел на это, как на победную поступь. Армия, состоящая из одних офицеров. Это очень высокая оценка атеизма. Братья и сестры, очень высокая оценка. Я хочу сказать, что многие из вас поучаствовали в этой битве. Многие из вас ровесники этого движения. Меня уже в пеленках принесли в 65-м году, когда оно уже было сформировано. Братья и сестры, битва началась между компромиссом и верой. Была заявлена позиция веры и была обнаружена позиция компромисса. Когда Геннадий Константинович официально заявил эту позицию руководству всех Б, их официальный ответ был следующий. Как можно распространять по всем церквам такие иллюзии? Иллюзии съезда, независимость от государства и прочее. Я не верю в этот съезд, так как сейчас в нашей стране взят самый жесткий курс в отношении религии. Они решили покончить с организованной религией в самое кратчайшее время. Они не собираются идти с нами в коммунизм. Вы понимаете, как мыслят священники? Это они с нами не собираются идти в коммунизм. Дело не в том, а может быть дело в том, что мы с ними не собираемся в Царство Божие идти с коммунистами, да? Нет, они мысли иначе. А вот Геннадий Константинович на это ответил так. Для служителей Божьих важнее, что мы идем в вечность. У нас должна быть своя цель и своя ответственность перед Богом. Не важно, что мы, они так вот смотрят на нас, что с нами не собираются идти в коммунизм. Братья и сестры, у нас Бог не карликовый, у нас Бог всемогущий. А вот смотрели на них, как, знаете, на всемогущих. А Бог у нас такой слабенький, мы такие вот несчастные, беззащитные. А тут была позиция веры. У нас Бог всемогущий, а силы у них не стало. Они достанутся нам на съедение. Знаете, перед этой верой обнаружился компромисс людей, стоящих в руководстве, которые не могли идти этим путем веры. У них не было упования на Бога. Вот, друзья, где проигрывались битвы, когда не было веры во всемогущего Бога. Вот тоже архивный документ с грифом «Совершенно секретно». Я его разыскал в Государственном архиве Российской Федерации. Это один из многочисленных документов, свидетельствующих о бесславной странице истории церкви. Старший пресвитер по Краснодарскому краю Карнаухов Николай Иванович. Он был освобожден из тюрьмы в 40-е годы. Дали ему удостоверение старшего пресвитера, из зэковской формы переодели его в костюмчик с галстуком и отправили с мандатом в Краснодарский край, дали ему служебную квартиру, продовольственные карточки, полномочия старшего пресвитера. И что это старший пресвитер стал предписывать церквам? Я читаю цитату из его инструктивного письма всем церквам баптистов Краснодарского края, 50-й год, еще Сталин был жив. Огромный истукан в чрезвычайном блеске в видении Даниила – это капитализм. Камень, разбивший истукана – это коммунизм. Он сделался великою горою, наполнил всю землю. Оно вовеки не разрушится. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Поэтому во всех общинах баптистов совершить торжественное служение по случаю годовщины Октябрьской революции. Это царство атеизма будет стоять вечно. Вот такая вера у них была во всемогущего Бога. Вот с такой верой, такое воинство, друзья, выходило против Голиаф. Вы понимаете, в каком состоянии бедственном оказалось все наше братство? Это служители церкви такие инструкции церквам предписывали. И как торжествовали в кабинетах атеисты, читая вот такие рукописи. Друзья, слава Богу, что Господь повел наших братьев таким путем. Был организован оргкомитет, цель которого была создать съезд, организовать съезд, создать повестку съезда. В этот оргкомитет вошли уважаемые братья, их было 11 человек. Затем, когда стали отлучать повсеместно, тысячи подписавших заявление о съезде были отлучены. Притом отлучали до пришествия Христа. Приходил старший пресвитер церкви и спрашивал, кто подписал заявление инициативной группе о съезде, прошу встать. Поднимаются 20 человек, так, выйдите, вы отлучены до пришествия Христа. И так тысячами отлучали на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, России. Тысячи лучших сынов и дочерей были выброшены из церкви. Это самые живые, а их надо было дальше опекать. Вот тогда и был организован союз церквей евангельских. В наши планы не входило создавать второй союз. Разделение было не в планах наших братьев, стоящих в руководстве. Наши братья говорили в то время Карьеву и Житкову, они были старцами, в беленой сединой, и было сказано очень красиво. Геннадий Константинович говорит: братья, не до этого ли времени вы достигли достоинства царского, мировой известности, чтобы стать рядом с нами и ходатайствовать о съезде? Но они не захотели идти этим путем, они пошли путем войны со святыми и верными, они назвали пробуждение сатанинским огнем и стали тысячами отлучать святых и верных. Вот тогда появилась необходимость создать второй союз. И дата его рождения 19 сентября 1965 года. Прошу эту дату запомнить. Это дата рождения нашего союза. До сих пор были переговоры, до сих пор были обличения, ожидания, но вот после этого уже пошло наше развитие самостоятельно. Итак, первый созыв Совета Церквей представлен на этих фотографиях в лице уважаемых братьев. Многих из них вы знаете лично. Начались годы борьбы, страданий, уз. И вы знаете, в 70-м году Геннадий Константинович ушел на нелегальное положение. В условиях конспирации в Энспилсе, в Латвии, он находился вот на чердаке этого дома, который перед вами представлен. Хозяином был латыш, он из зарегистрированного Латвийского союза, очень жертвенный человек, который имел приговор к смерти. Это была бессрочная его жертва. Он был готов жертвовать пожизненно своим домиком. Он знал, что там на этом чердачке 5 комнат, там работала печатная машина. Геннадий Константинович там писал эти письма, воззвания, братские листки. И там происходило, там был руководящий центр нашего братства. На границе, это маленький пограничный город Вентспилс. Геннадий Константинович объяснял потом, почему необходимо находиться в этих условиях строгой конспирации. Он объяснял это так. Как быстро и легко доставались победы с заменой духовного центра. Одна ночь, и центра нет. Ведь в церкви всегда найдутся талантливые, авторитетные братья, которым церковь доверяет, уважает их. Но внутренне они очень покладисты в отношении внешних. И таких поставят, а всех верных братьев уберут. И вот такие покладистые, придя к руководству, разумеется, будут угождать не Богу, а тому, кто их поставил. Вот почему мы часто живем в нелегальных условиях. Потому что очень легко достаются победы в низложении центров. Нам это надо осознать, надо не бояться выстаивать и заключать самих себя в такую тюрьму, которая позволила бы нам все-таки работать. Надо было выстаивать, чтобы духовный центр был недосягаем до этих спецслужб 5-го отдела КГБ, и те служб, которые работали против церкви. Итак, Геннадий Константинович 19 лет, друзья, находился на этом месте. За это время, за 19 лет его служения в нелегальных условиях, это место посетили 102 служителя. Некоторые говорят: о, там в бункере зарылся, никто его там найти не мог. 102 служителя были тайно, конспиративно на этом втором этаже. Это статистика. И прошу эту дату тоже запомнить. Потому что много лжи всякое пишется сегодня. Его там никто не искал. Он был в бункере. Он, друзья, по-настоящему руководил. Имел живую связь с братьями. И брат Владимир Миняков, он там находился. Он привозил братьев тайно. Привозил, увозил. Он сегодня нам расскажет об этом служении Геннадия Константиновича в конспиративных условиях. Потому что он был одним из доверенных водителей, которые имели право привозить и увозить этих братьев на совещание. Итак, друзья, я буду уже сокращать, мое время уже на исходе. Ну, там просто бегло фотографию пролистаю, не буду особо рассказывать. Это еще один дом конспиративный, который находился в городе Салдус, Латвия. Если вы приедете в Латвию, обязательно побудьте там на экскурсии. Там вот эта чита латышей предоставила свой домик для служения Геннадию Константиновичу. Там есть трехстворчатый шкаф, в котором разбирается задняя стенка, и есть тайный ход на следующий уровень этажа, и там открывается вот такая прекрасная комната, келья, где была типография, где бы есть две комнатки, и эти маленькие чердачные условия были приспособлены также для конспиративного тайного служения. Это место сегодня досягаемо для экскурсии, если вы будете в Латвии, обязательно это место посетите. Я, друзья, немножко буду пролистывать из-за неимения времени. 2001 год, друзья, наше братство изменило название. Мы стали Международным союзом церквей 10 октября 2001 года. И надо сказать, что это было не без участия вашей церкви. Григорий Васильевич Минников, служитель вашей церкви, был инициатором этого изменения. И это нашло отклик, одобрение. И слава Богу, мы сегодня являемся Международным союзом церкви. Толчок был дан отсюда, из Сакраменто. Итак, друзья, я заканчиваю. 5 принципов Бога избранных людей. Бог избирает тех, кто не безразличен к судьбе народа Божьего. Ревность по дому твоему снедает меня. Друзья, обратите внимание на всех Богом избранных людей. Это были не безразличные люди. Моисей вступился за брата, убил египтянина, и Богу это понравилось. Гедеон томился вопросом, если Господь с нами, отчего постигло нас все это? И все чудеса его где, о которых рассказывали нам отцы? Он томился, как Бога вернуть в братство. Неемия, он тоже был неравнодушным, он плакал о поруганной славе Божией, когда узнал, что ворота сожжены, стены разрушены, он плакал, был в посте. Давид тоже не прошел мимо Голиафа. Взял пращу и выступил против него. Друзья, все Богом избранные люди – это ревнители о Божьей славе. Друзья, если вы плачете о деле Божьем, если вы видите, что все очень плохо в церкви, плачьте в посте и в молитве, друзья, это первый шаг к избранию вашему на служение. Второй шаг – во время поста и молитвы вам Бог скажет, ты тот человек, начинай действовать. Начинай там, где тонко, вставай туда, чтобы было хорошо. Где плохо, начинай созидать, не надо критикой заниматься. Занимайся созиданием. Бог открыл Неемии, что не надо плакать о разрушенных стенах. Бери отсрочку и иди восстанавливай. Ты реформатор, я тебя посылаю, друзья. Когда мы плачем, Бог посылает нас как раз на это самое место, где мы видим больше всего нужду, и Бог начинает нас двигать к этим вопросам, чтобы церковь была славной, без пятна и без порока. Друзья, второй очень важный богоизбранный принцип богоизбранных людей – они жертвуют всем ради Царства Божьего и ради Христа и Церкви. Они не считаются с плотью и кровью, они не останавливаются ни перед какими жертвами, лишь бы Церкви было хорошо. Я готов идти бесконечно жертвовать собою, говорил Геннадий Константинович, лишь бы восстановить утраченные евангельские принципы. И Петр скажет Христу такие слова: «Мы оставили все и последовали за тобою». Друзья, в 61-м году, это цитата Геннадия Константиновича, в нашей московской церкви, это была последняя проповедь в его жизни, которую он произнес. Это были, знаете, как последние слова Давида, последние слова Крючкова. Что он сказал в своей последней проповеди? Это цитата из аудиозаписи. В 61-м году перед каждым христианином стал вопрос, вступить в эту борьбу или не вступить? Выдержит ли моя плоть и кровь этот натиск? Пойдет ли моя плоть в тюрьму или не пойдет? Будет ли она на кафедре стоять в зарегистрированном молитвенном доме или в тюрьме сидеть, не ожидая никакого освобождения? И в основном братья Совета Церквей отправились на личную борьбу и на личный подвиг. Мы готовы были умереть каждый в одиночку и не ожидали такой победы, которую Господь приготовил в тайных своих замыслах. Еще хотелось на что обратить внимание. Вот Писание говорит, что те, которых весь мир недостоин, они скитались по пустыням, горам, по пещерам, ущельям земли. Вы знаете жизнь и труды, и страдания многих братьев, подвижников, служителей братства. Вот, например, для Геннадия Константиновича эту цену надо было платить уже сразу, как только они ударили в набат и отправили первое послание. Уже через 10 дней, день и ночь, милицейская машина дежурила возле его дома. И ему уже друзья сообщили: Геннадий, в дом не возвращайся, как только ты вернешься, ты будешь арестован. А ему надо было начинать служение, а с чего? У него в кармане было 3 рубля. Вот с 3 рублей в кармане, ничего не имея, надо было брать на себя ответственность за руководство движением. Не имея опыта конспирации, не имея еще никаких структур братства, все, домой возвращаться нельзя, путь отрезан. И он уходит, это делает шаг веры, друзья, в эти нелегальные условия для того, чтобы на себя взять миссию руководства вот этим движением. И слава Богу, что он пошел этим путем веры. Это была бессрочная разлука с семьей. Мой отец нам писал из тюрьмы такие письма. Молитесь о семье Геннадия Константиновича, потому что любой узник знает дату своего освобождения. У него разлука с семьей бессрочная. Он не знает дату своего освобождения из нелегальных условий. Это разлука без санкции прокурора, бессрочная разлука, и он был готов жертвовать. Друзья, он вот семью свою покинул 27-го, вот в таком, в таком маленьком возрасте. Потом, через 30 лет, он придет домой, а этой дочке, которая там, вот видите, стоит в коротеньком платьице, ей уже будет 30 с лишним лет, и она увидит папу почти в первый раз, потому что она папу, в общем-то, своего не знала всю жизнь. И она говорит, однажды я спросил папа, а ты нас любишь? Он говорит, детки, я вас очень люблю. Папа, ты нас правда любишь? Детки, я вас очень люблю, но Иисуса я люблю больше. И говорит, я запомнила слезы на глазах отца. Я вас люблю, но Иисуса и церковь я люблю больше. И на его памятнике как раз вот эти слова написаны. Он любил Господа и церковь. Братья и сестры, он любил детей, он любил жену, он любил семью, но Господа он любил больше. Богом избранные люди – это те люди, которые Господа любят больше. Любишь ли ты меня? Паси овец моих. И плати любую цену за это пасторство. Он, друзья, любил музыку, он всю жизнь мечтал быть регентом и только регентским служением заниматься. У него был абсолютный вкус, слух музыкальный, у него был блестящий вкус на хорошую музыку. Он все партии слышал, он не мог терпеть никакой фальши в музыке. И он понимал, что он всю жизнь будет музыкантом в церкви, вот хотел этим посвятить себя музыке. Но он Господа любил больше, чем музыку. Он говорит, я был как тот Давид, который должен был оставить арфу, взять прощу и выйти против Голиафа. Я, говорит, оставил музыку, оставил свою арфу, оставил любимое регентское служение и выступил против этого Голиафа. Надо было идти всем братством на ту борьбу против атеизма и выигрывать эти битвы духовные. И заточать себя в 30-летнюю тюрьму добровольные узы, а потом опять взять арфу и прославить Бога и сказать «Великий Господь». Итак, братья и сестры, всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат больше и наследует жизнь вечную. Имя Геннадия Константиновича было на всех стендах, их разыскивает милиция. Его фотография была во всех кассах авиа и железнодорожных кассах, где продавались билеты. Его фотография была везде. И тем не менее, вот брат Владимир расскажет, что это не препятствовало ему передвигаться, ездить по регионам, посещать разные места. Это тоже особые пути Господни. Друзья, 19 лет служения в конспирации под Божьей охраняющей рукой. Его искали, но не нашли, только потому что Господь был с ним. И Господь охранял. У тебя не водворится злой. Друзья, третий принцип. Только Писание мерило истины у избранных Божьих людей. Илья сказал пророку, я сделал все по слову твоему. Братья, в некотором смысле я становлюсь символом. Я был реформатором, может быть, но с первых дней пробуждения Бог положил мне на душу ничего нового не внести в пробуждение, ничего своего. Вся суть нашей реформации, вся ее сила – донести до Божьего народа Писание неповрежденным. Когда мы искажаем или попираем заповеди Господни, мы становимся в оппозицию к Богу. Красота и фундаментальность любого движения в полном подчинении Христу и в неукоснительном исполнении Его заповедей. Друзья, четвертый принцип избранных Богом людей – Бог, избранный Богом, ищет Божьей славы и действует в интересах Церкви. Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу. Как много реформаций, в названии которых присутствует человеческий элемент. Я всегда боялся этого. Менониты названы в честь Мена Сименса, лютеране в честь Лютера. С самого начала движения я говорил, на знамени реформации не должно быть никакого другого имени, кроме имени Иисуса Христа. Братству Совета Церкви не привилось крючковцы, потому что все написанные им документы он скромно подписывал Совет Церквей, а не своим именем. С годами авторитет духовного центра возрастал, а имя Крючкова оставалось в тени. И на знамени духовной реформации церкви 20 века нет имени Крючкова, мы не крючковцы. Он этого боялся, он от этого уходил, и он действовал в определенном направлении, чтобы у нас не было вот этого родимого пятна. Мена, Симонс, Менониты, Лютер, лютеране, Крючков, крючковцы. Он боялся эту славу Божию себе приписать. Вся слава только Иисусу Христу и Его Церкви. Это был невероятно скромный человек. И в конце своей жизни, знаете, как сказал на одном из съездов братства: «Братья, если вы думаете, что я был вашим руководителем, вы ошибаетесь, я вас не вел. Если бы я вас вел, то я бы вас завел. Я сам шел по следам Агнии и искал эти следы. И я звал идти вместе со мной по следам Агнии. Не за Саулом, а Христом. Меня Бог поставил оберегать престол в церкви, где Христос как глава, он должен быть царем и быть главой церкви. Я охранял престол, сам туда не сяду и никого из вас туда не пущу, чтобы только Христос царствовал в нашем братстве, никакие инструкции, никто кроме Божьих заповедей предпринимал по роду Господню». Друзья, вот это невероятная ответственность и кровность. Вот это и есть красота руководства духовного, которую мы с вами имели, Геннадий Константинович. Друзья, пятое, на что хочу обратить внимание, Богом избранные люди не стремятся жить непорочно. «Ходи предо мною и будь непорочен», так говорит Писание. Мы знаем о том, что в непорочности были отмечены Иов, Ной, Давид, Павел и все праведники Ветхого и Нового Завета. Геннадий Константинович звал на путь очищения, освящения. И он свидетельствовал перед съездом, когда на него было много клеветы обрушилось, и в интернете, и всякие письма писали. Он говорит: «Братья, я сохранил целомудрие, я сохранил супружескую верность». И он постыжал и посрамлял те полки чужих, которые ходили вокруг и обвиняли его в всяких несуществующих вещах. «И застрели язык свой меч, как меч, напрягли лук свое язвительное слово, что втайне стрелять в непорочного». Друзья, стреляли в него стрельцы, но не боялся худой молвы. Праведник не убоится худой молвы. Информационная война против Геннадия Константиновича по сей день и ведется спланированная, масштабная, грязная, для того, чтобы отвратить молодежь от духовного наследия Геннадия Константиновича. Надо упразднить его доброе имя. Но он не боялся, и мы этого не боимся. А того, что Семей злословил Давида, от праведности и святости Давида ничего не отвалилось. Просто Семей нашел свой конец. И те люди, которые язвили против пути братства, клеветнические анонимные письма писали, они нашли свой конец. Нам просто с ними оказалось не по пути. Печальный конец, друзья, у них был. Итак, друзья, на этом я закончу. Тема очень обширная, если Господь позволит, завтра продолжим. Ну а сейчас, брат, после пения, брат Владимир Миняков продолжит также свои воспоминания в отношении жизни и служения Геннадия Константиновича, как сподвижник, как водитель, как человек верный, который нес служение в тех конспиративных местах. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Аминь!